Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио Наталья Першина, педагог-психолог Центра защиты семьи «Колыбель». Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте, Анна.
Тема нашей сегодняшней встречи – вредные советы для родителей подростков. Ребенок подрастает, и, конечно же, родители рано или поздно начинают задумываться о том, как же ему рассказать об отношениях между мальчиками и девочками, о том, как правильно себя вести, как неправильно, о возможных опасностях, о возможных ошибках и о том, конечно же, что на самом деле ценно, да, о семейных ценностях, о ценностях жизни до рождения, если забегать вперед, и так далее и тому подобное. Возникает много вопросов, как я уже сказала. Самое главное, наверное, во сколько лет начинать это говорить. Говорить ли самим, отправлять ли к специалистам, нанимать специалиста в школу, чтобы он пришел и рассказал вместо родителей, купить какую-нибудь энциклопедию, книжку, которая расскажет, показать фильм. В общем, вопросов много, и самое главное, это связано с тем, что родители не знают, как это говорить. В нашем детстве, в нашей юности об этом не говорили, и уж тем более не говорили это в юности наших родителей. И тема достаточно табуированная, скользкая, опасная, и родитель просто не знает, как это делать, если честно. Можно, конечно, найти много оправданий, много аргументов, но если без прикрас, родитель просто не знает и боится. Давайте начнем по порядку, потому что Наталья регулярно проводит лекции для подростков, как раз 14, да, 15 лет.
Угу,
14-17 лет. Самый такой возраст интересный. И, Наталья, расскажите, пожалуйста.
Да, ну, вы правильно сказали, этот возраст очень интересный. На самом деле очень интересно с ними беседовать, с подростками. И когда я разговариваю с родителями, у нас есть обязательно вводный семинар, если это, например, образовательное учреждение, да.
То есть сначала это семинар для родителей.
Да, если это в рамках образовательного учреждения, не детского дома, например, не социального учреждения, тогда мы разговариваем с родителями. И они, конечно, задают такие же вопросы, которые вы сейчас перечислили, и что с ними об этом не говорили. Но когда, например, проводили опрос с подростками и спрашивали, говорят ли с вами об этом родители, об отношениях с юношами, с девушками, 87% подростков сказали, что с ними не говорят об этом. И, соответственно, мы рассуждаем с родителями, хорошо, не говорят тогда, но все равно же дети как-то начинают встречаться, начинают влюбляться, женятся, выходят замуж, как тогда они об этом во всем узнают? Ну, варианты ответа, да, из соцсетей, из интернета, из...
А многие же еще говорят, в наше время даже там соцсетей и интернета не было, но мы же как-то узнали,
как-то
и не поняли, и все нормально, да, и даже нормальные люди вроде.
Да, да, ну, на самом деле это такой штамп, да, который уже сформировался. В наше время об этом не говорили, со мной об этом не разговаривали, но это не значит, что сейчас не нужно что-то поменять, что-то изменить, потому что сейчас статистика показывает, что у нас достаточно печальное количество разводов. На сегодняшний день это 70% по отношению к числу браков, по данным Росстата. И самая частая причина – не сошлись характерами. Что значит «не сошлись характерами»?
Постоянно ругаются?
Не могут прийти к общему, не хотят уступать, не хотят уважать, не хотят принимать, заботиться. Часто девочки выходят замуж, потому что они думают, что вот как принцесса в кино, в мультике, он меня будет носить на руках, я буду сидеть на 8 подушках, и горошины там совсем никакой не предусмотрено под этими подушками. Но на самом деле это не так. И очень важно говорить с детьми именно о коммуникации в период отношений с противоположным полом, о том, что выяснить у твоего друга или у твоей подруги, чтобы понять, насколько вы идете вместе духовно, душевно, да, насколько вам вместе будет весело идти.
Ну вот давайте тогда первый вопрос. Во сколько лет можно начинать говорить? Мамы же всегда смотрят на своих детей, и им кажется, ну он у меня такой маленький, ему еще вообще это все неинтересно, он там в свои догонялки, стрелялки играет с другими ребятами. И какие девочки вообще?
Конечно, да, вот этот вопрос интересный. На самом деле, я когда разговариваю с родителями, я вижу, что ко мне приносят готовые уже сценарии, готовые истории, которые говорят о том, что одна девочка, например, в в 6 лет она говорит: «Я все решила, выхожу замуж». А вот собрание недавно у нас было на прошлой неделе с родителями школы. Там дочка у одной родительницы сказала, что в 9, получается, в 3-м, да, классе, она все собралась замуж.
Но это же другое тоже. В детском саду тоже все женятся друг на друга.
Да, да, это и есть вот с самого детского сада, когда нужно потихоньку, осторожно как-то направлять. Там жители-тели тесто, жених и невеста, да, начиная с детского сада. Но на самом деле здесь нужно посмотреть глубоко-глубоко и помочь ребенку вовремя поставить какие-то границы. Потому что бывает, что дети в детском саду даже настолько переходят уже не просто там «мы с тобой дружим», да, «мы с тобой жених и невеста», а переходят уже границы. Они начинают часто щекотать друг друга, обниматься, лезть, лезут прямо вот целоваться, лезут. Все же разные, семьи разные. Для некоторых это приемлемо, для некоторых нет. И очень важно вот уже, да, с 6-7-летнего возраста ребенку сказать о том, что если тебе это неприятно, ты можешь сказать, поставить какую-то определенную границу, что со мной так нельзя, сказать «нет». Нужно научить ребенка говорить «нет», потому что бывает, что девочка-то влюбилась, а мальчик-то говорит: «А мне это вообще пока все еще не надо». Да, обычно бывают, девочки пораньше об этом всем думают. Поэтому, как о таковых отношениях, конечно, это возраст 13+, да, когда уже начинается гормональное созревание, и мы уже можем сказать о том, что девочки начинают созревать настолько, и мальчики, что они уже фактически могут стать родителями не на психологическом, да, уровне, а именно на в каком-то физическом уровне. Ну, то есть дети, которые рожают детей в 14 лет, у нас тоже есть сейчас. Мы сопровождаем такую семью. Здесь именно родительство очень раннее шло от того, что люди не знали, а то, что дети не знали, что это, как происходит, что такое гормональная система у девочки. Вот этими сложными, да, словами гормональная система
мы не говорим. То есть действительно сейчас же очень многие говорят, что ну все это уже там с рождения знают, потому что об этом везде говорят. То есть действительно вот такие ранние беременности, раннее родительство, да, оно связано с тем, что дети не знают просто... Как оно происходит? Они не знают особенности физиологии.
Да? Они не знают особенности физиологии, для чего вот эта репродуктивная система. Что касается наших занятий, здесь мы больше рассматриваем именно коммуникативные, да, отношения, как коммуницировать. Все-таки здорово было бы, если бы разговаривал либо акушер-гинеколог с ними, либо родители заботились об этом. Об этом очень важно заботиться. Мальчики точно так же. Они особо ничего не знают. В 12 лет они еще совсем такие игрушки зеленые, то есть им представления совсем нет. А вот девочки в 12 лет совсем другие. На собрании в школе я слышу, что поговорите с нашими детьми, как им там вот бы осторожненько-то вот это все, чтобы ничего вдруг не произошло. Мы сейчас так и перейдем к самому первому вредному совету о том, что родители часто, некоторые мамы кладут в кармашек пиджака своему сыну, понимая, что он уже созрел физически, пачку барьерной контрацепции, да, надеюсь, слушатели понимают, да, о чем мы говорим. И таким образом мальчик еще не созрев, не дозрев, у него еще и отношений-то ни с кем нет, но мама так переживает, что лишь бы ничего не случилось, что ему вот это вот все подсовывает. Тогда мальчик что делает? Вот есть какая-то штучка, нужно как-то научиться ее пользоваться. Идет, начинает пользоваться. Так делать нельзя. Нельзя советовать девочкам тоже пить таблетки для того, чтобы на всякий случай, для того, чтобы не было прыщей. Здоровая девушка не должна употреблять вот эти гормоны, да. Иногда врачи говорят: ну, попейте гормоны, там мизерная доза, молоденьким девочкам мы это выписываем, все это хорошо. На самом деле нет. Посчитайте, что вот мизерная доза сегодня, завтра, послезавтра, в течение всего цикла, и так 12 циклов в год – при нормальном, да, репродуктивном здоровье, сколько это будет уже накоплено вот этих вот минимальных доз, она перейдет в большую дозу. У меня есть личный пример из жизни, когда одна моя знакомая пользовалась, ну, обычно выписывают просто с целью профилактики незапланированной беременности. Если вы не планируете рожать, пейте таблетки, да, вот так вот часто говорят. И девочки прямо на занятиях, мне вот восьмиклассницы говорят, есть такие таблетки, которые можно выпить, тогда не забеременеешь, а потом легко, когда бросишь, пить таблетки, можно забеременеть. И они подчеркивают это легко. То есть это вот все легко. Таблеточка — это как вот нурофенчика, да, ну вот обезболивающее от головы выпила, головной боли нет, не пила, головная боль появилась. И здесь таким образом большая-большая ошибка может быть совершена. Во-первых, это нарушение репродуктивного здоровья девочки. Потом ей очень сложно уже войти и функционировать вот в этой, во всем ее нормальном цикле, да, нормальном гормональном. Это же действие не только идет на ее систему, это еще и функции, ну и мозга затронуты, которые гормоны производят.
Да, Наталья, я с вами полностью согласна. Конечно же, этот вопрос важен. Я хочу сделать акцент. И сегодня хочу поговорить именно на том, что мы знаем, что для подростков очень часто родители не авторитет, особенно если есть какие-то шероховатости в отношениях, уже есть, да. И ведь часто еще идет вопрос в принципе о том, что маме и папе не нравится человек, с которым общается, да. То есть мы даже не забегаем куда-то далеко вперед, а просто вот даже на уровне общения, если мы говорим и про друзей, да, и про выбор там половинки, например, своей, да. То есть это может быть там человек и с другого уровня социальной жизни, например, да, или действительно человек, который там, не знаю, уже подросток, еще подросток, а уже там курит много, матерится, пьет, конечно же, родителям это не нравится. Вот как может быть очень мягко так объяснить ребенку, что не стоит общаться с таким человеком, да, или свести общение на минимум как-то, потому что, с одной стороны, ребенок воспринимает в штыки, моя жизнь я лучше знаю, ты не знаешь, он такой хороший, он такой надежный, он такой настоящий, он лучше всех тех отличников, которые не пьют и не курят, да, это с одной стороны, и, конечно, родитель хочет лучшего окружения для своего ребенка, но с другой стороны, мы уже с высоты прожитых лет понимаем, что, ну, такие отношения, они чаще всего обречены, потому что все-таки самые крепкие союзы, они когда у людей равных происходят, но ребенок этого не понимает.
Да, очень здорово, что вы это отметили, потому что мы переходим ко второму вредному совету. То, как делать не надо. Очень часто родители считают, что бывает не подходит, да, вот про что вы сказали, а бывает, они думают, что ему рано сейчас. Он, ему еще учиться, ему ЕГЭ сдавать, ему ОГЭ сдавать, там, карьеру строить. И таким образом родители могут вообще привить неприязнь к противоположному полу. То есть они начинают...
А такое бывает?
Да, такое действительно бывает. Они настолько задавливают ребенка, а ведь это естественно, это нормально, что нравятся девочки, мальчики. Это ведь нормальный физиологический процесс. А когда родитель задавливает, и потом в 19-29 лет они приходят к психологу с вопросом, почему мой мальчик вот ни с кем не встречается, что-то сидит там вот или работает, или за компьютером, да, все время. А что вы делали раньше? А мы вот, ну, вот, какое-то вот ранние отношения были, и мы так вот жестко пресекли их. А вот так, он теперь боится вот этих отношений.
А мне, кстати, так это странно слышать сейчас от вас, потому что мне вообще всегда, даже вот когда я была подростком, да, казалось, что хорошо, родители запрещают там общаться с кем-то, но это же подростки, они же будут тайком это делать.
Конечно.
И развивается только еще умение хуже. Изворотливо лгать, да. И не более, только да. Это развивается. Более того, если тут такая любовь, буря эмоций, то как можно это все прервать ради экзаменов? Ты не напишешь так, сдай экзамены, ты будешь страдать, плакать в подушку, твоего любимого, не знаю, суженого отобрали. О каких экзаменах может вообще идти речь?
Обычно да, любовь нечаянно нагрянет, и это как раз происходит не вовремя, по мнению родителей, во время экзаменов или еще во время каких-то важных событий, более важных, как считают родители. Но здесь я бы хотела обратиться к слушателям, к нашим, и если вы родители, то дайте возможность ребенку в тот момент, когда это у него случилось, пережить спокойно. Ну, чуть ниже у него будет, может, балл по ОГЭ или ЕГЭ. Что-то вдруг у него там не пойдет, или куда-то он собеседование, может, не пройдет. В этом ничего. Главное дать ему прожить и получить этот опыт. У вас ведь есть опыт, и вы ведь говорите, так делать, а-та-та, да, нельзя. Но дайте ему возможность
даже
пройти этот опыт.
Даже если это прям плохой, слишком плохой мальчик или ничего хорошего из девочки, пускай...
Да. Да, даже если это очень плохой, нужно разговаривать, придите и поговорите. Если он у вас действительно, у вас детско-родительские отношения близкие, и он со временем прислушается, он что-то поймет, это будет его опыт, и дальше он уже, возможно, не встанет на эти грабли. А если вы все время будете ограждать, вот эту вот клееночку сверху одевать, да, тогда, ну, ничего не получится, тогда все равно он захочет еще пойти не к Маше, да к Глаше, и не к Саше, да к Паше, и так далее. Пока она или он сами вот этого не поймут. Это очень важно, прожить вот этот опыт. Даже вот на собрании у меня одна из родителей говорила, вот моя дочка, она ведь такая, у ней там и петь может, и танцевать, и рисовать, и мы ее так вот воспитываем, а она вдруг взяла вот и, там в 8 классе, и вот нравится ей вот этот вот мальчик, хулиган,
коечник. Классика жанра.
Да, классика жанра, ей все это нравится. И я говорю, ну что вы сделали? Она говорит, ну вот все-таки мы как-то отпустили немножко и пережили, и он ей как бы все, она это пережила, он ей раз занравился. То есть это был какой-то всплеск, момент, там, синдром отличницы.
Ну а ведь бывают прям такие непоправимые ситуации, когда девочка перестает ходить, не знаю, на танцы, на вокал, вот на этот вот, плохо учиться, постоянно таскается по каким-то дворам. До этого она так не делала. Начинает курить, начинает пьяный приходить. Ну, бывают же и такие ситуации.
Да, бывают такие ситуации. Конечно, это определенный возраст, да, детей, когда они хотят что-то попробовать. Они, может быть, хотят побыть взрослыми. Они, может быть, из любопытства, из интереса это делают. Здесь, конечно, запрет, он не поможет. То есть, как мы обычно говорим, как воспитывать детей любовью. Если мы что-то делаем плохое, подсматриваем в телефон, сидим в его соцсетях, контролируем его карманы, нюхаем там его, когда он приходит. Это ничего не помогает, помогает только близкие детско-родительские отношения и разговор о том, а что бы ты хотел, а вот ты с этим мальчиком встречаешься или девочкой, а как бы, ну для какой цели ты это делаешь, ну что ты хочешь дальше.
Мне, кстати, кажется, что подростки, они вообще об этом не задумываются. Ну то есть я вот вспоминаю, например, свои влюбленности там в 13 лет, ну то есть это такое ощущение, что да, мне нравится какой-то мальчик, и я представляю, что было бы классно, если бы я ему нравилась, и мы бы там вместе, не знаю, ходили там о чем-то разговаривали, и все на самом деле, по сути-то. Это родители уже думают, ага, а как они будут сдавать экзамены, а у него там какие-то его родители не такие, а как мы будем общаться, а если они решат создать семью. Ребенок вообще не думает об этом.
Ну, на самом деле все разные. Есть такие, которые начинают встречаться и уже думают о замужестве. Чаще это девочки.
А это вот серьезно они думают? Ну, то есть я помню, что кто-то из ваших коллег из Центра защиты семьи «Колыбель» мне рассказывал, что есть история, да, вот если мы говорим про неблагополучные семьи, про девочек, которые без родителей выросли, да, или там с родителями, которые недостаточно заботливые и проявляли им внимание, и, конечно же, у них есть потребность вот в любви, и поэтому они цепляются за отношения как возможность получить эту любовь.
Угу.
Вот. А если мы говорим про девочку из достаточно благополучной семьи, это что? Это больше вот какие-то розовые мечты, которые она насмотрелась в фильмах, в книжках про семью?
В любом случае, если она смотрела и она воспитана на каких-то сериалах, она будет это проецировать на свою жизнь, потому что в сериалах это обычно все игра, это все неправда. А когда она видит пример родительской семьи, то здесь можем к третьему, да, совету родителям перейти, когда родители и их семья транслируют нормальные, здоровые, гармоничные отношения, отношения здоровые с детьми, здоровые между собой. И дети, они в любом случае это отзеркалят непроизвольно, да, то есть они как маленькое зеркальце, которое отразит. Если что-то в семье есть, как какой-то зазор, яма, какая-то дырка, то эта дырка все равно спроецируется на ребенка. То есть почему она пошла за этими отношениями? У нее просто такой возраст. А если вот она уже пошла глубоко дальше, да, если она уже позволила этому молодому человеку просто так, не думая о замужестве, о нем как бы вступить в близкие отношения, либо она не знает о том, что в близкие отношения лучше вступать в зарегистрированном браке, либо у нее нет примера родителей зарегистрированных, либо что-то не так у нее с самооценкой, когда она уже сильно далеко заходит в этих отношениях. То есть лайт-вариант – это норма, это нормально встречаться и гулять.
Наталья, конечно, пример родителей – это очень важен, но у нас очень много семей далеких от идеала. И даже та семья, которую можно сказать, что да, эта семья, ну, относительно благополучная, угу. да, люди живут вместе, все равно где-то ругаются, где-то, может быть, родители позволяют оскорбить друг друга, где-то, может быть, проявляется неуважение. Ну, то есть вот прям тепличных идеальных условий, ну, невозможно такого создать. Угу. Все равно что-то да есть, в большей или меньшей степени. А ведь тоже зависит от ребенка, от его, может быть, там, внутренней тонкой душевной организации. Кто-то вообще на это не обратит внимания. А, и у кого-то, может быть, неблагополучная семья, и он, наоборот, всеми силами хочет создать максимально благополучную семью, потому что он пострадал в детстве, он знает, как это плохо, и он не хочет своим детям такого же.
Угу.
А кто-то, наоборот.
Да,
а кто-то из относительно благополучной бежит и не пойми, что делает.
Да,
это же такой фактор, который, ну, невозможно предугадать, просчитать, как-то проконтролировать.
Ну да, в любом случае родители, несмотря на то, что они не идеальны, они могут давать какие-то ориентиры, да. И также, почему мы работаем в триаде педагог, родитель, ребенок? Потому что родители могут поддерживать желание воспитать ребенка в традиционных духовно-нравственных ценностях семейных, в том направлении, чтобы он пошел. А мы уже со своей стороны, как человек со стороны, но взрослый, который входит в авторитет уже у детей, можем как-то вот эту вот вектор подправить, да. Девочки говорят мне на занятии, почему нужно, например, вступать в зарегистрированный брак, если мои родители расписались только вот 2 года назад.
Да,
ну да, девочка, ей вот уже 13, да. Она говорит, а почему? И мы рассказываем и разговариваем, что у родителей свой сценарий. Мы в любом случае уважаем их 100%, принимаем такими, какими есть. Но у нас есть возможность пойти по другому пути сделать. Конечно, дети проецируют ту модель семьи, да, в которой они живут. И, конечно, это очень сложно, когда это дети-сироты или оставшиеся без попечения родителей. Но мы говорим о том, что у вас есть возможность выбирать. И родители тоже могут подсказать ребенку, что у него есть возможность выбирать и поменять вот этот вектор.
Сейчас очень много пар сожительствуют, да, не хотят ставить штамп в паспорте, не хотят официально регистрировать отношения. И очень часто это бывает с подачи их взрослых родителей. Я не раз слышала, причем даже не от родителей там, моего поколения, да, а уже даже более взрослых, то есть, казалось бы, тех людей, которые выросли еще в Советском Союзе, и должно быть более какое-то такое четкое, может быть, ориентировка на официальный брак, но тем не менее. Это, по моему наблюдению, люди, у которых не получилось свой брак, да, то есть они вот действительно поженились, расписались, как и должно было быть, у них это не получилось, и они как-то намучились в этих отношениях, и поэтому они не то чтобы одобряют сожительство детей, да, своих, а они еще и говорят, надо попробовать. Я даже слышала от вот как раз людей где-то там, не знаю, 40 плюс, 50 плюс и даже 60 плюс, что попробуйте пробный брак. Это такое интересное словосочетание, пробный брак, что поживите вместе, посмотрите, как вы в быту, вдруг у вас не получится, ну, поживете пару лет, разругаетесь, разойдетесь, и хорошо, что не расписались. Да, и меньших проблем, значит, обрели, так сказать. И ладно, еще как-то полбеды, когда это советуют взрослым совершеннолетним детям, да, они хотя бы уже сформировавшиеся люди, которые сами могут принимать решения и все-таки как-то несут ответственность за свой выбор. Но ведь бывают и 15-16-летние подростки решают жить вместе, и родители это одобряют.
Да, действительно, это еще одна ошибка родителей – одобрять стратегию сожительства и способствовать тому, чтобы дети не задумывались, для чего эти отношения действительно. Это, опять же, мы смотрим вглубь и вширь, да, про то, что мы говорили в самом начале нашей беседы, что нужно детям прививать ценности, семейные ценности. И если ты живешь вместе с человеком, то это уже один раз и на всю жизнь. То есть мы с детьми говорим, что можно сделать несколько раз.
А вот опять же, а как объяснить, что это один раз или и на всю жизнь, если, например, мама во втором браке?
Да, но опять же, это про то, что мы не проецируем жизнь родителей, а мы выбираем свое. То есть сейчас мы говорим о том, что один раз на всю жизнь постараться так сделать.
Вот смотрите, вы как педагог можете это именно в такой форме рассказать родителю. Есть родители, которые действительно сожалеют, что первый раз у них не получилось, и они могут сказать ребенку, что вот у меня не получилось, не совершай моих ошибок, делай вот так вот, по-другому, делай. А ведь есть родители, которые говорят, это мой опыт, это часть моей жизни, и в первый раз я тоже была счастлива, ну не получилось, ну бывает такое. И это же, опять же, стирает границы того, что хорошо, что плохо.
Да, здесь стирает границы, и вот этот, когда несколько браков, так случается, так бывает. Родители, возможно, в какой-то момент тоже не знали. Здесь мы прорабатываем с детьми на наших встречах, что нужно обязательно не пропустить стадию узнавания, принятия, готов ли ты заботиться об этом человеке действительно, а не просто это розовые бабочки, которые разлетелись, и у тебя голова просто уже ничего не соображает. Ты влюбился и побежал сразу. Поспешный брак, брак без регистрации, брак, то есть пробный брак, таким образом блудное сожительство. Мы раскрываем это понятие, и даже для многих взрослых это шок. Они говорят, ну как, это же гражданский брак. Нет, дорогие, гражданский брак – это брак, зарегистрированный в органах ЗАГСа. А этот брак просто не называется браком. Это не брак. И они уже это отличают. Дети, когда выходят с нашего занятия, они это отличают, что это не брак. И мы рассматриваем, а почему так живут, кому это выгодно, для чего, в чем основа, да, вот этого всего, что основа сожительства – это ложь, неуверенность, либо обман. И чтобы вот в это все не попасть, как говорят мне мои девочки, они съехались. Я говорю, что съехались? Ты кровать принес, я кровать принес и съехались, да. На самом деле съехались – это совсем другое понятие. Так делать не нужно. Даже животные есть, которые живут, и они просто один раз на всю жизнь, да, навсегда. Поэтому человек, он как уже высшее существо, должен обязательно заботиться, чтобы это было один раз и на всю жизнь.
Мы уже немножко затронули вопрос того, что родители запрещают заводить отношения в неудобные периоды жизни, как им кажется, родителям, да, но еще тоже в продолжение этой темы, опять же, чтобы ребенок не съехался слишком рано с кем-то, они начинают запугивать ужасами семейной жизни про то, что вот ты будешь стирать, готовить, ты будешь убираться, у вас появятся дети, ты будешь только с этими подгузниками, слюнявчиками, и ты не закончишь образование, ты не построишь карьеру, и потом, когда дети вырастут, а тебе уже, там, не знаю, 40 лет, ты нигде не училась, никакого опыта не имеешь, ты никому не нужна. Угу. И вот таким образом, вроде бы из благих побуждений, потому что действительно слишком ранний брак ничего хорошего, но смещаются ориентиры и ценности на то, что образование, карьера, и мало того, что сначала образование, карьера, это ладно, это можно действительно согласиться с этим, но именно то, что семья и брак, она мешает образованию и карьере. И даже если мне там 30-35, и вроде бы все это я уже сделала, то я как-то боюсь вступать в брак, потому что сейчас у меня брак разрушит мою карьеру, разрушит мою жизнь, и я тут погрязну в каком-то грязном белье, и все.
Угу, да, действительно, такое существует. Для этого у нас существуют примеры хороших браков, которые мы рассказываем детям на занятиях, говорим, что они и несмотря ни на что, они все-таки вместе. Это не значит, что они вместе и все автоматически, они всю жизнь и умерли в один день. Это говорит о том, что они трудились, они заботились, и это каждодневный труд, который просто так не дается. А почему люди боятся? Ну, либо их запугало окружение, да, что часто бывают какие-то штампы уже такие в голове, либо бывает, либо они не хотят трудиться сами. Они говорят, да действительно, хорошо же лежать на диване, сидеть в телефоне и ходить там в бассейн, в спа, ездить на курорт куда-то или еще что-то делать, отдыхать, потреблять. Современная молодежь, она сейчас не привыкла отдавать. И чему нужно научить обязательно и родителям, и у наших лекций есть такая цель, чтобы объяснить, что в брак мы приходим не для того, чтобы потреблять, а для того, чтобы отдавать. Когда я это сказала на одной из лекций девочкам в техникуме, ну, девочки уже там были старше, 18-20 лет, было такое многоточие, пауза, и они сказали, это шок.
И вообще просто тогда тоже, опять же, из этих же принципов, а зачем тогда оно мне надо?
Да,
зачем? Я вступаю в брак, чтобы отдавать какие-то свои ресурсы, зачем оно мне тогда?
Зачем
это
тратиться, в конце концов, да. Да. И об этом мы тоже говорим. Мы говорим о том, что самое большое счастье, которое мы можем обрести в семье, в своем супруге, в жизни, в семье, в служении ближним, в заботе о детях, если они появились от этого брака. И здесь важно понимать, что, ну, это не значит, что ты будешь уборщицей. Многие говорят, зачем же замуж?
Нет, да, конечно, это вот такой стереотип, знаете, о том, что если ты рожаешь ребенка, например, особенно там второго, третьего, четвертого, то тогда, значит, никакого саморазвития и никакого дохода личного. Как будто все люди, да, у нас все женщины поголовно, которые без детей и без мужчин, они у нас миллионеры, они у нас достигли каких-то высот, у них свое дело. Да, развиваются, и все такие осознанные. Ну что смеяться? У нас огромное количество примеров, даже не просто мам, а многодетных мам, у которых прекрасно все с самореализацией, со своим делом, с осознанностью и всем прочим.
Да, конечно, наоборот, каждый новый ребенок, каждая последующая беременность — это возможность к расширению горизонтов, возможность каким-то дополнительным стимулом для развития и возможность к открытию новой страницы в вашей жизни, в жизни вашей семьи. Это в любом случае плюс и вектор развития в координате семейных ценностей наверх, а не вниз.
Наталья, большое спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Наталья Першина, педагог-психолог Центра защиты семьи «Колыбель». Большое спасибо, Наталья. До новых встреч.
Спасибо, Анна. До свидания.